1 декабря исполняется 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова. В блистательной плеяде выдающихся советских военачальников Жуков – звезда первой величины. В Великой Отечественной войне не было ни одного полководца, который бы превзошел его в искусстве организации и ведения фронтовых и стратегических операций. Много заслуженно добрых слов сказано о Жукове в нашем Отечестве, а также за рубежом. Имя Жукова неразрывно связано с серией побед в эпохальных битвах, изменивших ход Второй мировой войны, отмечают иностранные ученые, справедливо подчеркивая, что Жуков – воплощение чести и мужества русского народа, символ великих побед и национальной независимости. Будущий маршал и четырежды Герой Советского Союза родился в 1896 году в деревне Стрелковка Калужской губернии в бедной семье. С 1907 года Жуков стал учеником у своего дяди Скорняка в Москве. Георгий учился в церковно-приходской школе, закончил вечерние общеобразовательные курсы. Георгий Жуков начал военную службу в период Первой мировой войны в кавалерийском полку. Стал унтер-офицером, получил 2 георгиевских креста за пленение немецкого офицера и тяжелое ранение. С марта 1919 года он член Коммунистической партии. В качестве красного командира участвовал в борьбе против уральских белоказаков, против войск Деникина и Колчака, принимал участие в ликвидации Антоновщины, получил ранение и контузию. Гражданскую войну закончил командиром эскадрона. В 1923-38 годах Жуков последовательно командовал полком, бригадой, дивизией, корпусом. Все части были кавалерийскими. Георгий Константинович окончил годичные курсы усовершенствования командного состава кавалерии и академические курсы высшего командного состава. В 1936 году за успехи в боевой подготовке его наградили орденом Ленина. Полководческий талант Жукова впервые проявился в сражениях с японцами в 1938-39 годах. В 1940 году он командовал приграничным Киевским военным округом, постоянно находился в войсках. На следующий день после выступления с докладом «Характер современных наступательных действий» на совещании высшего командования в Москве Сталин вызвал Жукова к себе и сообщил о назначении его начальником генерального штаба. Конечно, на нас, военных, лежит ответственность за то, что мы недостаточно требовали приведения армии в полную боевую готовность и скорейшего принятия необходимых мер. Очевидно, мы должны были это делать более решительно, чем делали. Конечно, надо было реально себе представлять, что значило тогда пойти наперекор Сталину в оценке общеполитической обстановки. У всех в памяти еще были недавно минувшие годы, и заявить вслух, что Сталин не прав, что он ошибается, попросту говоря, могло тогда означать, что еще не выйдя из здания, ты уже поедешь пить кофе к Берии, вспоминал позже Георгий Константинович. Он знал, что писал: «В годы ежовщины погибли многие его учителя, сослуживцы, да и над ним некоторое время висел дамоклов меч возможного ареста и расправы». Почти все крупные операции периода Великой Отечественной войны связаны с именем Жукова. После крайне неблагоприятного для СССР начала войны, за 3 недели немецко-фашистские войска продвинулись на 500-600 километров вглубь советской территории, на рубеже Старорусса, Ельня, Брянск, образовался так называемый Ельнинский выступ, который немцы основательно укрепили и собирались использовать как плацдарм для наступления на Москву. Жуков разгромил Ельнинскую группировку. Немцы потеряли 45-47 тысяч человек убитыми. Впервые в Европе у них был отвоеван кусок земли. 6 сентября 1941 года Жуков доложил Сталину о взятии Ельни. А 8 сентября фашистские войска замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Уже 10 сентября Жуков вылетел в Ленинград, где ему пришлось принимать чрезвычайные решения для того, чтобы остановить фашистский натиск. Зенитные орудия были использованы для стрельбы по танкам. Моряки Балтийского флота усилили сухопутные части, а дальнобойная корабельная артиллерия равняла с землей немецкие танки и пехоту. Жукова обвиняли в том, что он лишил Ленинград защиты от массированных воздушных налетов, Однако действия Жукова позволили в течение месяца стабилизировать ситуацию вокруг Ленинграда. 7 октября 1941 года Жуков снова в Кремле. На сей раз катастрофа подступила к самой столице. Многие в те дни потеряли выдержку, уверенность в возможности спасти положение. Но Георгий Константинович неизменно сохранял самообладание, контроль над ситуацией и уверенность. «Москву не сдадим», – заявил он на прямой вопрос Сталина. Верховный главнокомандующий не стал эвакуироваться в тыл. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад. А 6 декабря войска Западного фронта перешли в контрнаступление на полосе в 1000 километров от Калинина до Ельца. Немцы были отброшены на сотни километров. Непосредственная угроза Москве ликвидирована. Победа имела огромное международное значение. Позже в интервью «Воспоминания» Георгий Константинович неизменно называл период Московской битвы самым сложным и напряженным за все время войны. Просчет, допущенный советским военно-политическим руководством в военно-стратегическом планировании на 1942 год, привел к новым неудачам. Наступая на юге, а не в центре, как предполагалось, немецкие дивизии смогли дойти до Волги и Северного Кавказа. С конца августа 1942 года Жуков сначала занимался обороной Сталинграда, а затем наступлением, которое положило начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Битва в районе Сталинграда была исключительно ожесточенной. «Лично я сравниваю ее лишь с битвой под Москвой», – писал позже Жуков. Еще не завершился разгром окруженной немецкой группировки под Сталинградом, а Жуков уже в Ленинграде. Он с 12 января 1943 года координировал действия Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады города, а 18 января 1943 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил ему высшее воинское звание маршал Советского Союза. В апреле-мае 1943 года Георгий Константинович Жуков совместно с Александром Михайловичем Василевским и другими военачальниками разрабатывает и готовит сражение в районе Курской дуги. План немецкого командования был разгадан, а за 10 минут до начала вражеской артподготовки в ночь с 4 на 5 июля 1943 года по позициям врага прокатился мощный огневой вал. Немцы все-таки перешли в наступление, но добились очень небольшого продвижения. В момент, когда атака фашистов с целью ликвидировать Курский выступ заглохла, в наступление перешли советские войска, которые освободили Белгород, Орел, Харьков. Лучшие танковые и механизированные части вермахта были уничтожены, и крупные наступления немцев закончились. Выбить немецкие войска с советской территории было не так-то просто. Боевой дух и подготовка фашистской армии оставались достаточно высокими. Осенью 1943 года Жуков, как заместитель верховного главнокомандующего, координировал действия фронтов в битве за Днепр. В 1944 году в белорусской операции он возглавлял войска 1-го Украинского фронта. На завершающем этапе войны маршал командовал Первым Белорусским фронтом, освобождал Польшу в ходе Висло-Одерской операции. За всю войну не приходилось брать такого крупного, сильно укрепленного города, как Берлин. Берлин был фактически превращен в крепость. Подходы к нему – сплошная зона оборонительных сооружений, вспоминал он. 16 апреля 1945 года прозвучал заключительный аккорд в полководческой деятельности Жукова. 2 мая Берлин капитулировал. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты фельдмаршал Кейтель подписал акт о капитуляции. Жуков доложил Сталину и на радостях в присутствии участников события сыграл на гармошке. Жуков отличался независимым характером. Сталин вынужден был прислушиваться к нему. Но после войны Жуков стал представлять для Сталина опасность, хотя бы своей огромной популярностью в войсках и в широких народных массах. Где Жуков, там наступление и победа. Это знали по обе стороны фронта. Знал об этом и Сталин. В апреле 1946 года Жукова отозвали из группы советских войск в Германии, которой он командовал, а уже в июне 1946 года направили командующим Одесским военным округом. В стране понимали, что это опала, ссылка полководца. Мавр сделал свое дело. В августе 1946 года Жуков получил свой первый отпуск. Серьезнее всего отнеслись к новому назначению Жукова турки. Они привели войска в боевую готовность и успокоились через полтора года, когда маршала отправили командовать Уральским военным округом, где он и пробыл с февраля 1948 года до смерти Сталина. До отъезда на Урал маршал перенес первый инфаркт. Его госпитализировали. В это время Берия собирал на Жукова компромат. Были арестованы генералы для особых поручений, работавшие с ним. Менюк, Варенников, герой Советского Союза Крюков и другие. Разумеется, Сталину многое докладывали о Жукове, его высказывания. Кто-то слышал, что Жуков когда-то назвал Сталина штафиркой. Так военные люди называли гражданских лиц, которые плохо разбирались в военных делах, но не признавались в этом. Но Сталин не тронул Жукова. В разных пересказах смысл характеристики Сталина примерно одинаков. «Я Жукова знаю хорошо. Он, конечно, грубый и жесткий, но на предательство и заговор не способен». На пенсии Георгий Константинович Жуков подготовил воспоминания, которые впервые вышли в 1969 году. Размышления и воспоминания выдержали более 10 изданий. В 1974 году великий полководец скончался. Как известно, Жуков командовал парадом Победы. Памятник Жукову перед историческим музеем в Москве изображает великого полководца в этот его звездный час. Закончить хочу словами самого Жукова. Война – это крайне тяжелое испытание всего народа. Это массовые жертвы, кровь, инвалидность на всю жизнь. Это тяжелое психологическое воздействие на всех людей, несущих тяготы войны. Это золото для тех, кто торгует орудиями войны. На войне нет абсолютных героев, абсолютно мужественных военачальников. Героями становятся те, кто в минуты тяжелой обстановки сумел взять себя в руки, побороть страх и не поддаться паническому настроению. Наши дела придется продолжать молодым людям. Очень важно, чтобы они учились на наших просчетах и наших успехах. Наука побеждать – непростая наука, но тот, кто учится, кто стремится к победе, кто борется за дело, правоту которого верит, всегда победит. Я убедился в этом на многих уроках собственной жизни.